Прошу вас, дабы истинную сие дело вершили, чему достойно, не флотируя и не похлебствуя, и отнюдь не опасаясь того, что, ежели дело сие, легкого наказания достойно, и вы так учините, мне противно было б, в чем клянусь самим Богом и судом его. Так уж не рассуждайте того, что суд надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего сына. Но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания, и отечество наше безбедно». Вице-канцлер Шафиров прочел длинный перечень всех преступлений царевича, как старых уже объявленных, в прежних повинных, так и новых, которые он будто бы скрыл на первом розыске. «Признаешь ли себя виновным?» — спросил царевича князь Меньшиков, назначенный президентом собрания. Все ждали того, что, так же, как в Москве, в столовой палате, царевич упадет на колени, будет плакать и молить о помиловании. Но потому как он встал и оглянул собрание спокойным взором, поняли, что теперь будет не то. «Виновен я или нет, не вам судить меня, а Богу единому!» — начал он, и сразу наступила тишина. Все слушали, притаив дыхание. «И как судить по правде, без вольного голоса? А ваша воля где? Рабы государева. В рот ему смотрите, что велит, то и скажете. Одно звание суда, а делом беззаконие и тиранство лютое. Знаете басню, как с волком ягненок судился? И ваш суд волчий. Какова-нибудь правда моя, все равно засудите. Но если бы не вы, а весь народ российский судил меня с батюшкой, то было бы на том суде не то, что здесь. Я народ пожалел. Велик, велик! Да тяжеленок, Петр, не вздохнуть под ним. Сколько душ загублено, сколько крови пролито. Стоном стонет земля. А не видите, не слышите? Да что говорить! Какой вы сенат! Холопы царские, хамы, хамы, все до единого!» Ропот возмущения заглушил последние слова царевича, но никто не смел остановить его. Все смотрели на царя, ждали, что он скажет. А царь молчал. На застывшем, как будто окаменелом лице его ни один мускул не двигался. Только взор горящих, широко раскрытых глаз уставился в глаза царевичу. «Что молчишь, батюшка?» — вдруг обернулся он к отцу с беспощадной усмешкой. «Аль правду слушать в диковину? Отрубить бы велел мне голову попросту, я б слова не молвил. А вздумал судиться, так любо не любо слушай. Когда манил меня к себе из протекции цесарской, не клялся ли Богом и судом его, что все простишь? Где ж клятва-то? Опозорил себя перед всей Европою. Самодержит российский, клятва-ругатель и лжец. Всего слушать не можно. Оскорбление величества. Помешался в уме. Вывести, вывести вон!» — послышался гул голосов. К царю подбежал Меньшиков и что-то сказал ему на ухо, но царь молчал, как будто ничего не видел и не слышал в своем оцепенении, подобном столбняку, и мертвое лицо его было как лицо изваяния. «Кровь сына, кровь русских царей на плаху ты первый прольешь!» — опять заговорил царевич. И казалось, что он уже не от себя говорит. Слова его звучали, как пророчество. «И падет сия кровь от главы на главу, до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию». Петр зашевелился медленно, грузно, с неимоверным усилием, как будто стараясь приподняться из-под страшной тяжести. Наконец поднялся, лицо исказилось неистовой судорогой. Точно лицо изваяния ожило. Губы разжались, и вылетел из горла сдавленный хрип. «Молчи! Молчи! Прокляну!» «Проклянешь?» — крикнул царевич в выступлении. Бросился к царю и поднял над ним руки. Все замерли в ужасе. Казалось, что он ударит отца или плюнет ему в лицо. «Проклянешь? Да я тебя сам! Злодей, убийца, зверь, антихрист! Будь проклят, проклят, проклят!» Петр повалился навзничь в кресло и выставил руки вперед, как будто защищаясь от сына. Все вскочили. Произошло такое смятение, как во время пожара или убийства. Одни закрывали окна и двери, другие выбегали вон из палаты, иные окружили царевича и тащили прочь от отца. Иные спешили на помощь к царю. Ему было дурно. С ним сделался такой же припадок, как месяц назад в Петергофе. Заседание объявили закрытым. Но в ту же ночь Верховный суд опять собрался и приговорил царевича пытать. Глава 5. Обряд, как у обвиненный, пытается. Для пытки, приличившихся в злодействах, сделано особливое место, называемое застенок, огорожен палисадником и покрыт для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записки пыточных речей подьячий. В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в трех столбах, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху поперек. И когда назначено будет время, то кат или палач явится в застенок с инструментами, а он и суть — хомут шерстяной, к нему пришита веревка долгая, кнутья и ремень. По приходе судей в застенок долгую веревку палач перекинет через поперечный в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их в хомут, через приставленных для того людей встягивает, дабы пытанный на земле не стоял, у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит, потом свяжет ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу, и, растянувшись им образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет. Когда утром 19 июня привели царевича в застенок, он еще не знал о приговоре суда. Палач Кондрашка Тютюн подошел к нему и сказал: «Раздевайся!» Он все еще не понимал. Кондрашка положил ему руку на плечо. Царевич оглянулся на него и понял. Но как будто не испугался. Пустота была в душе его. Он чувствовал себя как во сне. И в ушах его звенела песенка давнего вещего сна. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, точат ножи булатные, хотят тебя зарезать. «Подымай!» — сказал Петр палачу. Царевича подняли на дыбу. Дано 25 ударов. Через 3 дня царь послал Толстого к царевичу. «Сегодня после обеда съезди, спроси и запиши не для розыску, но для ведения. Первое. Что есть причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел угодное делать, а ведал, что сие в людях не водится, так же грех и стыд? Второе. Отчего так бесстрашен был и не опасался наказания? Третье. Для чего иною дорогою, а не послушанием хотел наследство?» Когда Толстой вошел в тюремный каземат Трубецкого «Раската», где заключен был царевич, он лежал на койке. Блюментрост делал ему перевязку, осматривал на спине рубцы от кнута, снимал старые бинты и накладывал новые с освежительными примочками. Лейб-медику велено было вылечить его как можно скорее, дабы приготовить к следующей пытке. Царевич был в жару и бредил. «Федор Францевич, Федор Францевич, да прогони ты ее, прогони ради Христа! Вишь, мурлычет проклятая, ластится, а потом как выскочит на грудь, станет душить, сердце когтями царапать!» Вдруг очнулся и посмотрел на Толстого. «Чего тебе?» «От батюшки. Опять пытать?» «Нет, нет, Петрович, не бойся. Не для розыска, а только для ведения». «Ничего, ничего, ничего я больше не знаю», — застонал и заметался царевич. «Оставьте меня. Убейте, только не мучьте. А если убить не хотите, дайте яду, аль бритву. Я сам, только скорее, скорее, скорее». «Что ты, царевич? Господь с тобою?» Глядя на него нежным бархатным взором, заговорил Толстой тихим бархатным голосом. «Даст Бог, все обойдется. Перемелится, мука будет, полегоньку да потихоньку, лотком да мерком, мало ли чего на свете не бывает. Дело житейское. Бог терпел и нам велел. Аль думаешь, мне тебя не жаль, родимый?» Он вынул свою неизменную табакерку с аркадским пастушком и пастушкою, понюхал и смахнул слезинку. «Ох, жаль, болезный ты наш, как тебя жаль! Что, кажись, душу бы отдал!» И, наклонившись к нему, прибавил быстрым шепотом: «Верь, не верь, а я тебе всегда добра желал и теперь желаю». Вдруг запнулся, не кончил под взором широко открытых недвижных глаз царевича, который медленно приподымался с подушек. «Иуда-предатель!»